Париж. Вчера и сегодня.
Никита Сарников.
Рассказывая о Бастилии, невозможно обойти стороной историю о заключенном в железной маске. Один только список предположений может занять изрядное количество места, а количество книг и статей на эту тему потребует отдельного библиографического исследования, как и количество художественных произведений, трактующих эту историю в самых различных ракурсах и вариантах, добрый десяток романов и даже видеоигра Assassin's Creed Unity. По этой причине отметим только три версии. Две из них совершенно фантастические. Они показывают, до какой степени безудержной может быть людская фантазия, если для этого есть хоть малейший повод. А история железной маски такой повод дает. Уже при первом, даже поверхностном изучении вопроса выясняется, что маска не была железной, а была бархатной, как сказано в регистре «Дю Жюнка», или «шелковой дювер». В любом случае, не железной, а матерчатой. А вот застежки, правда, были железными. Но, несмотря на это, почти все персонажи, особенно в кино, облачены в маску железную. Причем такую громоздкую и неудобную, чтобы зрителю действительно стало страшно и жалко этот персонаж. Или как на гравюре времен революции. Надо сказать, что именно эту гравюру, литографию использовали в качестве фактического материала, хотя сделана она была через почти 100 лет после того, как железная маска умер. И автор, следовательно, не мог быть с ней знаком. Или мог быть с ней знаком только по рассказам. И тут становится понятно, какого рода это были рассказы. Страшная железная маска, просто ржавая железная кастрюля с дырочками для глаз, надета на голову манекена в подвале замка Воль-Виконт. Этот манекен там находится потому, что по одной из версий под железной маской скрывался Никола Фуке. Правда, зачем надо было скрывать бывшего королевского сюрентенданта, попавшего в немилость и осужденного на пожизненное заключение, сказать трудно. Версия о том, что под железной маской скрывался претендент на престол, незаконный сын Анны Австрийской или же двойник самого Людовика XIV, пышно расцветает в XIX веке. Свой апогей она получает не в романе «Викон де Бражелон», а в версии, которую развивал барон Глешен. Она гласила, что Людовик XIV на самом деле не был законным наследником, а незаконно занял престол законного наследника, которого на самом деле упрятали в тюрьму, прикрыв железной маской. Слово «железное» теперь приходится брать в кавычки. А на престоле оказался незаконный сын, плод любви Анны Австрийской и кардинала Мазарини. Это и другие подобные версии возникли для того, чтобы подвергнуть сомнению пребывание у власти династии Бурбонов. Это было в русле идеологии французской революции, которая всячески стремилась очернить и опорочить тот строй, который она свергала. В этом же русле находится и другая версия, которая оригинально развивает предыдущее «оригинально» в кавычках. Опять-таки в духе времени. Начало точно такое же. На престоле был незаконный сын Бурбонов, то есть Людовик XIV незаконный сын Бурбонов, а настоящий был заключен под маской на острове Святой Маргариты. Там он женился на дочери одного из охранников. От этого брака родился сын. Его передали на воспитание в семью на Корсику. И поскольку он прибыл с хорошей стороны, назвали Бонапарт. По-итальянски «Буонапарте» означает «с хорошей стороны». Вот. Будущий Бонапарт был его прямым наследником. Так обосновывалось императорство Наполеона I. И все благодаря загадочной железной маске. Были люди, которые даже эту версию воспринимали вполне серьезно. Первые публикации, которые потом и питали, собственно, легенду о железной маске, принадлежат Вольтеру. К ним относились с доверием, поскольку все знали, что Вольтер сам был заключен в Бастилию, причем дважды. Первый раз с 17 мая 1717 года по 14 апреля 1718 года. А второй раз с 17 по 26 апреля 1726 года, ровно 12 дней. Эти факты он излагал в книге «Век Людовика XIV». Но когда Вольтер был в Бастилии, узник в железной маске был уже мертв. Он умер 19 ноября 1703 года и похоронен на ближайшем кладбище Сен-Поль. Следовательно, и Вольтер питался слухами. Вольтер также писал, что он знает, кто скрывался под маской в Бастилии, но вынужден молчать, как все французы. В этой связи приводится некая фраза, сказанная кем-то из королевской семьи, смысл которой заключается в том, что железная маска – это позор королевской семьи. Эта фраза и направила исследователей по пути возможного королевского адюльтера. Вместе с тем очевидно, что путь этот был ложным, поскольку супружеская измена в придворных кругах времен Людовика XIV была почти нормой. При дворе даже был статус фаворитки, и никого это особенно не смущало. Что могло стать позором или рассматриваться как некое бесчестие во времена Людовика XIV – это вопрос. Ответ на этот вопрос можно найти в версии о том, что под маской был скрыт некий Эрколь Антонио Маттиоли, министр Карла Фердинанда Мантуанского. Эта версия получила распространение и утвердилась в конце XIX века. После подробного и тщательного изучения документов наиболее аргументированно ее подтвердил Франц фон Брентану, или Брентану, бывший долгое время хранителем библиотеки Арсенала, где и находятся все документы, связанные с Бастилией, в том числе и архив тюрьмы, точнее, та его часть, которую удалось собрать после взятия Бастилии. Короткая история Маттиоли. В 1679 году он обещал Людовику XIV, что он убедит своего герцога отдать Франции крепость Казали. Это ему удалось, и в благодарность он получил от Людовика XIV 100 тысяч икю и дорогой подарок – алмаз. Но выдал тайну сделки Савойи, Испании и Австрии. Это вызвало возмущение всех представителей королевских дворов в Европе. В отместку его заманили в ловушку и выкрали. Затем его сначала заключили в тюрьму на острове Святой Маргариты, а потом Сен-Марс, начальник тюрьмы, привез его с собой в Бастилию, поскольку отвечал за него лично. Этот поступок со стороны французского короля был грубейшим нарушением международного права того времени. Более того, кодекса дворянской чести. По этой причине королевской семье и было стыдно. Но в те времена рыцарские традиции стали уже отживать. К слову сказать, французская корона все-таки приобрела крепость Казали 8 июля 1681 года, всего через 3 дня после, скажем так, казуса с Маттиоли. Но уже не за икю, а за пистоли 100 тысяч, что в пересчете на французскую валюту того времени составило 1 000 000 ливров. И последнее. В регистре тюрьмы имя узника значится как «Маршиоли». По-итальянски оно, скорее всего, произносилось как «Маркиолли», что совсем недалеко от «Маттиолли» или «Матихьолли». Если учесть то, что ни в одном списке его имя не значилось, только после его смерти оно появилось, а имя только произносилось, то вполне все объяснимо. Во-первых, потому что французы все фамилии переначивают на свой фонетический лад, на свой уклад, а во-вторых, потому что записи в этой учетной книге вел человек аккуратный, но, мягко говоря, малообразованный. Исследователям не раз приходилось догадываться о том, что именно хотел написать королевский лейтенант Дю Жинка. Отметим также, что Франц фон Брентано, будучи по образованию и по призванию архивистом, изучал все документы, связанные с железной маской, более чем тщательно. Он окончил лицей Людовика Великого, обучался в национальной школе Хартий. В библиотеке Арсенала он занимал должность хранителя, имел доступ ко всему. Затем он преподавал в Коллеже де Франс, сотрудничал с Альянс Франсез. Он придерживался монархических и националистических взглядов в политике, что, конечно, накладывает отпечаток на его точку зрения, но как честный архивист, в первую очередь, он руководствовался фактами, архивными документами.